Здравствуйте! Это аэрокосмический подкаст «Голоса Америки. Полет нормальный». И сегодня мы поговорим о том, какой может быть политика США в области космоса с приходом к власти новой администрации Дональда Трампа, который часто и довольно увлеченно говорит о космических полетах и освоении Марса. И даже во время своей инаугурационной речи пообещал, что на Марсе будет установлен звездно-полосатый американский флаг. Правда, не очень понятно, что будет происходить с другими космическими программами США, включая амбициозную программу «Артемида» «Возвращение американских астронавтов на Луну». Меня зовут Николай Павлов, и я всегда следил за успехами США в освоении космоса и космических исследованиях, потому что по-прежнему одни из самых выдающихся открытий и достижений в этой области происходят, на мой взгляд, благодаря усилиям ученых из США.
Меня зовут Олесь Кругляков, и... Коля, как ты правильно сказал, на Марсе не только будет установлен американский флаг когда-нибудь, но будут еще и яблони расти. Главный вопрос, как скоро и насколько реалистичны все эти заявления. Все это мы обсудим в ближайшие 40 минут, ну а пока сводка новостей.
Полеты космических кораблей Starship приостановили после взрыва одного из них. 17 января во время тестового запуска корабль Starship компании SpaceX взорвался через 8,5 минут после старта. При этом ракета-носитель Super Heavy смогла вернуться на стартовую площадку в Техасе. Обломки корабля упали в Карибское море. Как сообщил основатель SpaceX Илон Маск, причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка топлива. Это был 7-й тестовый запуск корабля Starship и его первая попытка доставить на орбиту груз 10 спутников Starlink. Луну включили в список культурных объектов под угрозой исчезновения. В перечень Всемирного фонда памятников впервые внесен объект, находящийся за пределами Земли. Ученые опасаются, что из-за роста активности человечества на Луне могут пострадать исторические объекты, например, отпечатки обуви первых астронавтов на лунной поверхности. Экспертов также беспокоит, что в перспективе Луна может стать для землян источником природных ископаемых, а также туристическим объектом. Ученые написали музыку на основе солнечных вспышек. Европейское космическое агентство использовало записи солнечных вспышек за последние 3 года, зафиксированные аппаратом Solar Orbiter, и превратило их в мелодию. На записи, которую вы слышите, более громкие звуки соответствуют более интенсивным вспышкам. В записи Европейского космического агентства также использованы данные спектрометрического телескопа STIX, фиксирующего рентгеновские вспышки, и ультрафиолетового прибора EUI.
А помогать нам в сегодняшнем подкасте будет астробиолог Центра Годдарда в Мэриленде, а также профессор Американского университета в Вашингтоне Владимир Айропетян. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, разговоры о том, что с собой может привнести новая администрация, шли задолго до инаугурации, особенно когда мы увидели активизацию Илона Маска в предвыборных мероприятиях. И тогда, когда прозвучало имя нового номинанта на должность главы НАСА. И то, что было сказано Трампом в его инаугурационной речи, это, наверное, скорее исключение из правил, потому что не каждый президент уделяет хоть несколько фраз космическим планам. Все больше внутренняя политика, налоги, иногда международная. Но вот мне кажется, вот такое заявление, оно говорит о том, что вот какое-то место для космических планов, для бюджетов уже администрация закладывает.
Я должен признаться, что освоение Марса, безусловно, очень важно для нашего понимания вообще, откуда мы взялись на этой планете, как Земля развивалась, начиная от начала Солнечной системы, как она сформировалась как планета, ее прошлое, настоящее и будущее. Очень важно понимание этого вопроса, в зависимости от того, насколько детально мы сумеем изучить Марс. Вопрос о том, что вот установить первый флаг на Марсе, это конечная проблема. На самом деле, до того, как установить флаг на Марсе, нужно предпринять большое путешествие, это, как знаете, освоение Магелланом нашей планеты. Надо очень много портов обойти, изучить, то есть нужно подготовить науку для этого. Что делать на Марсе? Во-первых, нужно понять, как туда лететь. Понятно, что для того, чтобы лететь на Марс, что занимает, ну, порядка 8-9 месяцев, нам нужно построить базу на Луне. Поэтому Артемида является первоочередной задачей, которую нужно освоить, которую нужно решить для того, чтобы через Луну переброситься на Марс.
Ну, я здесь хочу уточнить, что Артемида имеется в виду, конечно, лунная программа США, которая, кстати, началась при первой администрации Дональда Трампа и развивается до сих пор. И вот здесь возникают некоторые сомнения. Потому что, учитывая какие-то заявления, какие-то спекуляции, которые уже идут вокруг возможной новой политики в космосе со стороны новой администрации, многие цитируют заявление того же Илона Маска, а он, надо сказать, сейчас весьма вхож во все высокие кабинеты Белого дома, так вот он еще 3 января написал в своей соцсети X буквально следующее, мол, Луна — это просто отвлекающий фактор, нам нужно лететь прямиком на Марс. То есть, насколько серьезно стоит прислушиваться к таким, в общем-то, ну, пока еще частным постам в соцсетях?
Я вам должен сказать, что НАСА никто не отменял, и наука НАСА совершенно четко определила. Знаете, у нас каждые 10 лет в научном сообществе выстраивается программа дальнейших действий освоения космоса. И вот в данном случае есть такая программа Decadal Survey, так называемый. То есть это стратегия на следующие 10 лет по планетным наукам и по астробиологии с 23-го года до 32-го года. И это главный программный документ, который совершенно не зависит ни от Трампа, ни от Маска, ни от Байдена. Он научный документ. Он определяет политику всего сообщества научного. Где мы находимся в данном случае в нашем освоении мысли науки? И куда мы идем, до чего мы созрели, научном смысле и технологическом смысле. И это дает нам возможность построить четкую стратегию, что будет через 10 лет. Этот документ был несколько месяцев назад выпущен. Он имеет место. Там определено, конечно, что, во-первых, место Луны определено, потому что Луна — это тоже сокровищница, которая хранит в себе историю Солнечной системы. Потому что это тело, которое очень маломассивное, оно не претерпевало сильных геофизических изменений, там не было воды никогда, атмосферы не было, не было никакой эрозии, да, и поэтому, значит, она помнит взрывные процессы, которые происходили на молодом Солнце, и как вот гигантские извержения от молодого Солнца, я имею в виду 4,5 миллиарда лет назад, когда возникло, ну, вначале Солнце, а потом из протопланетного облака возникли планеты в нашей Солнечной системе, а потом Луна в результате столкновения с телом размера Марса. Оказывается, что Луна представляет с точки зрения науки, не только с технологией, другой вопрос, но с точки зрения науки, огромный интерес. В частности, для меня, я тоже вот пытаюсь участвовать в одном проекте на Южном полюсе Луны, где мы можем посмотреть, какие химические элементы, которые могли бы возникнуть в большем количестве, нежели без них, вот, имеется взрывных процессов на Солнце. И как мы можем восстановить эти процессы, как мы можем восстановить историю нашего Солнца, которая, по-видимому, сыграла большую роль в возникновении жизни на самой Земле. То есть я хочу сказать, что Илон Маск, он не астрофизик, вот, у него просто, конечно, большое воображение и большое желание, кстати говоря, это очень здорово, вот, он, конечно, большой мыслитель, но дьявол в деталях. А вот детали как раз говорят о том, что Луна, на его счет, это просто там, может быть, проходной двор, чтобы полететь на Марс. Но, насколько вот мы сейчас понимаем, Луна на самом деле сама по себе очень-очень ценная лаборатория для понимания, где мы живем, в какой Солнечной системе мы живем, почему мы здесь, как искать вообще язык планеты.
Вернемся немножко вот к заявлениям Маска и других критиков. Да. Они говорят о том, что программа Артемида, и в частности проект с ракетой SLS, он за долгие годы, во-первых, дико перебрал бюджет, во-вторых, он очень громоздкий, неповоротливый, сроки, которые закладывались еще там 10-15 лет назад, сдвинуты уже непонятно куда, и, в общем, то, что могло бы быть реализовано как бы проще, быстрее, сейчас, ну, тормозит и буксуется. И вот недавно, совершенно пару месяцев назад, НАСА снова отодвинуло срок второй Артемиды, а, соответственно, и третий с людьми к Луне. Поэтому многие говорят, слушайте, какой Марс, вы-то до Луны толком добраться еще не можете. У вас там интуитив машин с вверх ногами переворачиваются или там японские аппараты. На каком мы сейчас свете, скажем так, в плане, ну, вот этих планов реализации ближайших, не будем замахиваться далеко?
Ну, вот, насколько я понимаю, на данный момент первый полет должен в 2027 году. И вот, в частности, в нашем Гагаринском центре космических исследований несколько программ ведется, научных программ. Должны посадить аппараты и несколько детекторов, которые могли бы измерять ионизирующее излучение от Солнца. То есть программа ведется вовсю. Но я с вами согласен, что это все очень сильно зависит от Старшипа, когда Starship будет готов, и когда он может первых астронавтов посадить на Марс, это трудно об этом что-то говорить. И я, честно говоря, не имею такой глубокой информации. Но могу сказать одно, что в научном смысле эта программа ведется, гранты выдаются, ученые работают. Как это будет доставляться, это другой вопрос.
Мы знаем, что вот Маск уже объявил о том, что в 2026 году он собирается отправить к Марсу 5 старшипов. Предполагается, что до этого времени старшипы уже будут летать уже не в тестовом режиме, а в реальном. Олесь упомянул ракету SLS, но я также читал, что, в принципе, речь может идти и об Орионе, о капсуле Орион, которая фактически альтернатива тем же самым космическим аппаратам Маска.
Ну смотри, здесь не совсем так, потому что Орион все-таки не посадочный модуль. Это такая временная структура, которая должна доставлять астронавтов на лунную орбиту, а уж потом все опять-таки упирается в лендеры, в посадочные модули, которые сейчас, хочешь не хочешь, создают только два подрядчика. Это SpaceX и Blue Origin. И вот их потуги, извините за это слово, мы наблюдали буквально недавно, когда они запускали свои очередные или первые, как в случае с ракетой Безоса, испытательные полеты, отправляли свои сверхтяжелые ракеты. И что же мы видим? Мы говорим о системе пробы ошибок, мы говорим о том, что вот SpaceX так поднаторели в том, что собирают важную информацию и продвигаются семимильными шагами. Да, наверное, по сравнению с тем, что делает NASA и SLS, это быстрее. Это просто на глазах происходит. Но вот уже был 7-й испытательный полет Starship, и при удачной посадке первой ступени, вторая, ни с того ни с сего, модифицированная, вдруг взрывается и распадается на кусочки вот таким водопадом огненным, который все наблюдали в небе. Вопрос-то в том, что посадка первой ступени, как бы классно она ни выглядела, не входит в программу Артемида, никак это не нужно нам на Луне. А вот тот самый Starship, который взорвался, он как раз должен был бы долететь, сначала дозаправиться на орбите, а потом долететь до Луны и посадить астронавтов. Так что в этом плане прогресс, ну такой, скажем так, шаг вперед, два назад, или может быть шаг вперед, шаг назад. Blue Origin, с другой стороны, как раз-таки свою первую ракету запустил удачно, и бог там, что первая ступень пока упала в океан. То есть мы видим два подрядчика, которые находятся перед весьма сжатыми какими-то временными рамками, пытаясь у всех на виду добиться поставленных задач. Пока, мне кажется, больших прыжков мы не видим. Скорее, вот такая система проб и ошибок.
Я полностью согласен, да. Так действительно это мы и наблюдаем сегодня. Ну вот одну вещь, я так понимаю, что сам подход Маска к исследованиям и к пошаговому развитию Старшипа и его устойчивого полета заключается. Запустили, проверили, поняли, lessons learned, как говорится, и пошли дальше. У него есть, как вы знаете, в Техасе большое количество ракет уже, которые готовы вот так вот взлетать, и какие-то могут взрываться, какие-то могут дальше идти. Вот, это инженерная задача комплексная. Но с каждого полета, безусловно, он получает уроки, и все это двигается вперед. Но вот, как я понимаю, что FAA, да, вот этот Aviation Administration, главная...
Федеральная администрация по авиации.
Федеральная администрация по авиации установит ограничение, когда вот он может в следующий раз полететь. И вот, насколько я понимаю, там имеются разногласия, и он пытается лететь как можно быстрее, а там, естественно, проверяется, в чем причина неудачи, что там произошло.
Это, кстати, тоже интересный момент, потому что именно Илон Маск, ну, в общем, сцепился так в такой схватке публичной с этим агентством, называя их забюрократизированными, что они ставят палки в колеса и тем самым мешают другим правительственным программам, и указывают также на то, что новая администрация, в частности, может этот вопрос ускорить по просьбам трудящихся в данном случае. Там были новости уже, что само FAA вносит корректировки, убирает какие-то лишние препоны, лишние параграфы в своих инструкциях. Но и сам Дональд Трамп в нужный момент может просто подписать какой-то исполнительный указ, которым, в общем, продвинет процесс, ускорит его, если того попросит Илон Маск. Учитывая их близкие сейчас отношения, несложно представить, что, в принципе, такое возможно. С другой стороны, вот способен ли Илон Маск убедить, что его Starship лучше, подвижнее, проворнее, чем тот самый, который критикует неповоротливый проект SLS? Мне кажется, что, скажем, 10 лет назад, выделяя деньги на этот проект, освоение лунной программы, в Конгрессе вряд ли задумывались, что могут появиться конкуренты. это была одна единственная, ну, ощутимая такая объясненная программа. Как вы говорите, там, десятилетиями мерится, там, или какими-то другими сроками. Вот, тогда не было ни Blue Origin, ни SpaceX. Сейчас они появились, и многое, как обычно, упирается в бюджет. Эти компании получают не $1 миллиард грантов на разработку, но захотят ли они подменять одно другим? Ведь все они часть как бы единого целого, их вписали в эту архитектуру, и именно от них ждут чего-то на выходе, иначе ничего не получится.
Я с вами полностью согласен, да. Вопрос достаточно неопределенный. Америка и НАСА верят в соревновательность. Любой научный проект, который вот я подаю, да, на финансирование, обычно проходит соревнование, как минимум 8% выбирается, как максимум 20-25% выбирается. То есть действительно серьезная конкуренция, и благодаря такой конкуренции выбираются, в конце концов, осуществляются только самые лучшие проекты, и обычно эти проекты не горят, а работают достаточно длительно. Вы посмотрите на космический телескоп Хаббла, который был, в общем-то, задуман как, ну, эти там 8-10 лет, уже прошло 33 года, и телескоп работает. Он до сих пор получает изумительные результаты. Мы говорим, то там опоздали, здесь опоздали. То, с одной стороны, мы хотим быстрее, с другой стороны, мы хотим, чтобы это было надежно, и чтобы это было надолго. У нас есть определенные реквизиты, определенные стандарты. Ничего так просто не летает. Проходит через серьезные жернова технических, научных фильтров. И, в конце концов, миссия летит. То есть я, в общем-то, думаю, что 1-2 года мало что решает, но для будущего космических программ это только к лучшему.
А есть понимание какое-то, вот как помимо вот этих полетов на Марс и на Луну, какие программы еще будут приоритетными, и к чему будут стремиться, например, опять-таки администрация Трампа, какие проекты будет стремление и желание дальше развивать? То есть о чем идет речь в индустрии космоса и все, что касается освоения космоса?
А что, наоборот, возможно, захотят пустить под нож? Есть и такие заявления.
Я могу только судить с точки зрения своей информации. В частности, могу сказать, что НАСА потратило много усилий на то, чтобы собрать образцы грунта марсианского, и две миссии Opportunity и Perseverance, они работали много-много лет, и содержимое хранится сейчас в определенных капсулах, брались образцы с разных мест, где нам кажется, что условия для возобновления жизни были очень благоприятными, и вот мы собрали уже несколько десятков таких капсул. И, к сожалению, вот это MSR, Mars Sample Return, миссию приостановили, имею в виду прежняя администрация. Ну и китайцы выразили такое желание, что, ну, раз вы не можете лететь, может, мы полетим и возьмем ваш сэмпл. Я очень надеюсь, что значит, вот с новой администрацией мы полетим и привезем эти капсулы, потому что без привлечения можно сказать, что они должны содержать, ну, гигантскую информацию об органических молекулах, которые бы явились такими необходимыми кирпичиками для образования первого РНК-молекулы или ДНК-молекулы, и посмотреть, до какой сложности химия сохранилась вот в этих устьях засохших рек, которые вот эти миссии посетили и собрали грунт. В этом смысле, безусловно, МСР является одной из самых важных для НАСА программ. Я думаю, что даже для всего человечества, я даже не могу сказать только для нас, а для всего человечества. И вот эту миссию нужно произвести, безусловно.
Говоря о китайцах, они раздражитель такой внешний. Если мы помним, что первая лунная гонка, она развивалась между США и Советским Союзом, сейчас все, что осталось от Советского Союза, отошло на какой-то второй, третий, четвертый план. Китайцы же, наоборот, все форсируют. Есть у многих, кстати, опасения, что откажись сейчас на эмоциях США от Луны и нацелившись на Марс полностью, неизвестно, нет гарантии, что там все получится. Следующий, кто ступит на Луну, будет именно Китай.
Совершенно верно, конечно. Поэтому, знаете, вот эта гонка Соединенных Штатов, НАСА с Китаем, не только на Марс, на марсианских проектах, но и на лунных проектах, потому что они тоже хотят сесть на Южный полюс, и там вопрос возникает, кто какую территорию освоит и какую территорию
затребует,
затребует,
претендовать на территорию. Но я хочу сказать, что Китай при этом ведь отказался подписывать соглашение Артемиды, которое будет уважать вот эти вот районы и зоны влияния.
Да, совершенно верно. Вот поэтому для нас очень важно полететь как можно быстрее, потому что НАСА до сих пор и всегда работала на международной комьюнити. Посмотрите, Мы потратили столько миллиардов долларов, запустили космический телескоп Хаббла, потом космический телескоп Джеймса Веба, и вся эта научная информация, она распространяется бесплатно по всем научным сообществам. Архивные данные, они открыты. Люди идут и делают науку, потому что мы верим, что наука — это для всего человечества. И вот в этих лунных программах, марсианских программах, наука будет занимать тоже гигантскую роль. Там политика — это свое место. Но я вам должен просто заверить, что главная наша цель — это вот выяснить такой большой вопрос, да, как возникла жизнь на Земле, и является ли она уникальной характеристикой Вселенной. Являемся ли мы какими-то фриками во Вселенной, или мы являемся просто законом Вселенной. Куда ни брось, попадешь на органику, и в конце концов, ну, может быть, не на нас, но на органику простейшую точно, на каких-то бактерий. И в этом смысле марсианская программа, вместе с ней лунная, как мостик к марсианской, как я рассматриваю, просто, ну, очень-очень важна. И я надеюсь увидеть в своей жизни, как это все начнет развиваться технологически.
Вот, кстати, о сроках и технологиях. А одно дело заявить в программной речи на ближайшие 4 года президентства, что мы воткнем американский флаг. Но такое уже много раз бывало у президентов американских, в том числе, например, когда Кеннеди программу обнародовал, что мы должны лететь на Луну. Реализовывать ее пришлось уже Джонсону, а все лавры достались, по сути, Никсону, который все в итоге и зарубил. То же самое было в другие годы с Бушем. Обама вошел в историю как великий ликвидатор больших программ космических. Трамп, наоборот, кое-что стартовал, это продолжит, слава богу, Байден. Но реально ли ожидать, что при Трампе реализуются какие-то марсианские полеты?
Опять-таки, что-то начнется. Я считаю, что действительно что-то может начаться, а именно вот хотя бы вот Marshall Sample Return, да, вот это миссия полететь на Марс и привезти образцы грунта, был бы величайшим достижением. То есть я верю в маленькие шаги, да, большие шаги, естественно, объявляются политиками. Ну, я понимаю, почему это делается. Это народ надо всегда воодушевить на большие дела. И все начинается с воодушевлений. А после этого начинаются маленькие шаги, и потихонечку программа раскручивается. Потому что, в конце концов, вот эти все космические программы, научные программы, они питаются от налогоплательщика. И поэтому налогоплательщик должен быть счастливым. Для чтобы он был счастливым, надо сначала дать им большое заверение, а после этого показать, какие маленькие шаги будут, показать, что действительно все работало и будет работать. И я просто уверен, конечно, что так оно и будет за вот все время существования НАСА с 50-х годов. Все в основном, да, работает, особенно последние 30-40 лет. Десятки миссий, самых сложных миссий, ни одна миссия не подвела. И я абсолютно уверен, что просто потому, что есть определенная стратегия и тактика подхода к подготовке миссии. В данном случае, по-видимому, то же самое произойдет. И я надеюсь, что Трамп сыграет роль положительную в продвижении первых полетов.
Вот говоря об новой администрации, понятно, что все упирается в итоге в решение Конгресса, сколько денег дадут, так мы и будем летать. Но не стоит забывать, что с новым президентом приходит новый глава НАСА. И Нельсон уже попрощался накануне инаугурации со своим коллективом и с американцами, сказав, что надеется на преемственность всех этих программ. Новый человек, довольно интересная персона, я имею в виду Джареда Айзекмана, человек, который дважды был в космосе, причем испытывал какие-то новые костюмы, технологии, выходил жутчайшим образом, выдувая воздух из всей кабины в открытый космос дальше, чем это делали кто-либо до него. То есть, ну, человек, скажем так, увлеченный как минимум, второе, имеющий деньги, и третье, имеющий, ну, скажем так, представление, что это такое. Стоит ли ждать от него изменений в политике?
Думаю, что нет. Дело в том, что НАСА всегда работает по принципу, что если что-то не ломается, то не меняется. И это принцип вообще всех инженерных технологий по всему миру, ну, в частности, в Соединенных Штатах. Поэтому, если НАСА работает с положительным успехом, то менять просто не стоит. Единственное, что он может что-то ускорить, но я совершенно уверен, что нас не ожидают сильные перемены. Да, может быть, вот какие-то издержки, в смысле, наука о Земле, но все, чем НАСА гордится, и космический телескоп Хаббла, и Джеймс Веба, и другие миссии, вот эти вот десятилетние стратегические планы, да, как-то они записаны, их никто не отменял, их никто не будет отменять. Это просто столб НАСА. и все администраторы, включая первого администратора Брандестина, первой администрации Трампа, все это работало просто великолепно. Поэтому у меня нет никаких оснований считать, что что-то сильно изменится.
Я еще хотел один вопрос задать, который, возможно, будет ближе Владимиру по поводу недавнего достижения зонда Паркер. Потому что это, я так понимаю, вообще ваше детище, вашего центра, и, возможно, вы даже в этом принимали участие. Это уникальная вещь по-своему.
Совершенно верно. Миссия Parker Solar Probe — это, конечно, уникальная миссия, потому что подлететь к Солнцу так близко, на расстоянии там меньше, чем 10 солнечных радиусов, всего лишь 6 миллионов километров, мы подлетели в корону, мы подлетели во внешнюю атмосферу нашего Солнца. А поскольку наше Солнце — это любая десятая звезда нашей галактики, то есть в нашей галактике 200 миллиардов звезд и 20 миллиардов вот таких, как наше Солнце. Чтобы понять вообще космическую погоду, чтобы понять, когда произойдет следующая большая вспышка и какие будут эффекты, а я вам должен признаться, что такое произойдет обязательно. Сейчас мы уже видим, что с частотой 1 там, в 100-200 лет Солнце извергает экстремальные вспышки. А такие вспышки сопровождаются извержением сотен миллионов тонн плазменной материи, очень горячей материи, магнитным полем. Вот такие облака со скоростью до 5000 км в час создают ударные волны, эти гигантские ударные волны ускоряют частицы, и вот эти частицы проникают в атмосферу нашей планеты и фиксируются на Земле, на поверхности Земли. В 2012 году впервые ученые посмотрели, изучили кольца деревьев древних и увидели, что, оказывается, там содержание определенных элементов говорит о том, что гигантские пучки частиц проникли в атмосферу Земли, создали дочерние такие ядра углерода 14-го. Они немножко тяжелее, чем обычный углерод. И это все дело поглотилось деревьями и осело в этих кольцах. Мы сейчас знаем, что наше Солнце способна на такие явления, и в среднем где-то 1 на 1000 лет такое столкновение происходит. И произойдет. Последнее было в 775 году нашей эры, 1200 лет назад. Ну вот, можно ожидать вполне еще одно такое явление. Знаете, мы только-только узнаем о нашем Солнце вообще детали. Так в общем мы знаем, но в общем это очень мало. И вот Паркер в свое время опубликовал статью в 50-х годах, когда показал, что, оказывается, наше Солнце генерирует такой солнечный ветер, состоящий из частиц энергетичных протонов, электронов, тяжелых элементов, тяжелых ядер, тяжелых ионов. И вот они сталкиваются потом с магнитной оболочкой нашей Земли, с магнитным щитом нашей Земли, и его вот поджимают время от времени. Вот если вот этот вот барьер, да, между солнечным ветром и магнитной оболочкой Земли, это где-то 10 радиусов Земли, то есть 64 тысячи километров, то во время таких мощных вспышек он поджимается до 3-4 радиусов, то есть как минимум в 3 раза ближе эта граница подходит к нам, к нашей поверхности Земли, что вызывает не только полярное сияние, ну а также увеличить радиационную дозу, иметь эффекты для GPS, для многих инфраструктур на Земле. Поэтому в этом смысле вот эта миссия Паркера очень важна, подлететь как можно ближе, понять, как работает вот эта так называемая корона, внешняя часть атмосферы Солнца, посмотреть, являются ли наши механизмы нагрева вот этой короны верными, ну и это будет играть большую роль в предсказании вот этих вспышек тоже. Мы лучше поймем. Поэтому, да, я считаю, что это большая победа, что мы не только запустили его, что получает информацию и подлетел так близко, и ничего не сгорело.
Ну, а насколько рассчитан ресурс? Понимаю, что вот это сейчас событие, конечно, первое главное, все его отмечают. Сколько еще подобных витков, подлетов можно ожидать?
Ну, вот как минимум 5-6, то есть несколько подходов должно быть. Дело в том, что мы сейчас живем в эпоху активного Солнца, когда Солнце очень часто генерирует мощные вспышки и генерирует вместе с ней вот выбросы коронального вещества с таким большой массой, скоростью. Понимаете, если такое произойдет столкновение и радиация частицами, которые образуются в ударных волнах, то может быть такой сценарий, что он может погореть. Но тут уж ничего не сделаешь. Просто потому, что мы сейчас в эпоху активного Солнца его запустили. Но это интересно нам понять вообще, как работает Солнце в период своей активности. Каждые 11 лет эта активность повторяется. Вот мы сейчас потихонечку через несколько лет снизимся, пойдем в солнечный минимум. Вот. И я думаю, что вот он сумеет протрейсить вот этот период от максимума до снижения магнитной активности.
Остается надеяться, что в ближайшее будущее мы увидим много каких-то новых серьезных движений в сторону дальнейшего освоения космоса. И, судя по всему, у Америки достаточно ресурсов и научных, и технических, и финансовых.
По крайней мере, новые и старые проекты не станут жертвами бюджетных урезаний, о которых много говорят. Но, похоже, новая администрация настроена оптимистично и решительно, по крайней мере, в космической отрасли.
Учитывая то, что вокруг нынешнего президента энтузиасты освоения космоса, и тот же Маск, и тот же Айзекман, и хочется верить, что это подтолкнет дальнейшее развитие космических программ НАСА, да и вообще движение в сторону Марса. Профессор, спасибо вам большое за участие в нашем подкасте.
Хочу еще раз поблагодарить Владимир Айропетян, астробиолог Центра Годдарда НАСА в Мэриленде и профессор Американского университета в Вашингтоне, принимал участие сегодня в нашем подкасте.
Спасибо большое.
Я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Счастливо.